是十个人的代替人，什么变化的替人，他们都可以来是那边的替人，我的父母能给的是给我们的我的替这是坚持的лекции потом чисто в конце. Какая тема сегодня? Тема? Кто задаст тему? Есть. Все приятно. Тут гостей нет практически. О-о-о. Надо же перевести, что такое. Это самое лучшее только тут, в Петербурге. А что Прабхупада, он сделал что-то необычное? На самом деле невозможное. По сути дела, невозможно, потому что то знание, которое Шрила Прабхупада распространял в западном мире, оно считается секретным поныне до сих пор. Или, как еще называют его в Исконе, открытый секрет. Открытый секрет, то есть он может быть известен всем, но он не понят. То, что Шрила Прабхупада написал в своих книгах, открывается только преданным. То есть непреданным не открывается. Даже если они читают внимательно, они пытаются понять. Есть пример, который дал сам Шрила Прабхупада. Говорит, молоко – это очень хороший продукт, лучший продукт, на самом деле. Поэтому дал сравнение сливки вед, это Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, квинтэссенция. Все есть самое лучшее, там, мы хотим самое лучшее, не так ли? Прабхупада говорит, это молоко. Молоко – самый лучший продукт. Это жидкая религия. Так молоко переводится. Если пьем молоко, мы раздеваемся, помогает нам. Вот. Книги Прабхупады такие, но если молоко пьет змея, он не получает блага от этого духовного какого-то. Молоко это трансформируется, это та же энергия, лучшая энергия, трансформируется в теле змеи в яд. Каким образом? Интересная вещь тоже. Мы тоже видим, что каждый человек что-то трансформирует. Мы что-то слышим, воспринимаем, какое-то восприятие есть. И затем мы что-то думаем и отвечаем, говорим, действуем. Так, мир входит в нас, и мы также влияем на мир. В соответствии с тем, что мы получаем, мы можем понять, догадаться, что же мы будем делать. И трансформатор человек, он может слушать хорошие вещи, а говорить плохие в ответ. Так бывает, правда? Если хотите дать негодяю хороший свет, будьте осторожны, говорится. Он разгневается, он разозлится на вас. Хороший свет дадите мошеннику, негодяю, он разгневается. Вы подойдете к вору и скажете, вор, давай, перестань воровать. Зачем быть вором? Он очень сильно разгневается и скажет, я не вор. Есть куча концепций, оправданий на этот счет. Если что-то хорошее сказать человеку, который имеет какие-то свои концепции, свои оправдания поступков, то есть он не хочет менять свою жизнь, то он трансформирует самые лучшие знания во что-то отвратительное. Есть подтверждение Писания. Я не помню, как на санскрите это означает, но интересный стих. Чудовищно интересный стих. Там написано, если кто-то решил и решительно хочет продолжать гнить в этом материальном мире, так вот переводится. Ему не помогут ни коллективные обсуждения Священного Писания, ни собрания святых, ни проповедь, ни убеждения, ни философские поиски. Если он твердо решил гнить в этом мире. То есть эти же сливки, это молоко, не полезно для такого человека. Поэтому, хотя это знание открыто сейчас как никогда, что очень насторожило духовных братьев Шрилы Прабхупады, на самом деле, когда Прабхупада так широко стал смело распространять в Америке, Европе, повсюду, по всему миру, вот в этих странах, которые классифицируются в видах как страны млечеров, убийц коров, это тяжелое такое вот, знаете, обозначение человека, очень тяжелое, то есть, значит, практически безнадежное положение. если он не различает, что хорошо, что плохо, если он способен убить собственную мать, чтобы поесть, то... И вот Прабхупада в этих местах широко распространял Бхагавату, чистую Пурану, чистейшую, как предназначенную для Парамахамс, для чистых преданных, Бхагавад-гита тоже для... Это уровень Арджуны, фактически. Арджуна — это уровень, где Сити общается с Кришной лицом к лицу, это Арий. И вот Прабхупада предлагает нам Бхагавад-гиту всем здесь, где он проповедовал. Даже духовные братья Шрилы Прабхупады не взялись за голову, когда увидели, какой размах на свет проповедь Шрилы Прабхупады. Что же они сделают со всем этим? Погодите, это в руках Млечков получается ужасная сила. Если Млечка подумает, что он Арий, простите, неизвестно, что будет. Неизвестно, что ждет такого человека. Один Млечка так и подумал, всего лишь один, что он Арий. И это известно всем Млечкам, всем вижу до сих пор. И будет еще надолго запомниться в истории. Адольф его звали. Фамилию не скажу. Фамилию лучше в секрете оставить, потому что, так сказать, мы вслух не повторяем такие вещи. Но имя я помню хорошо. Он думал, что он Арий, но он был убийцей на самом деле. Убийца, хотя он был вегетарианцем, видите, замаскировался хорошо под Арией. Но его интересовал аспект силы, могущества, власти, эксплуатации абсолютной власти. Он хотел стать Богом. И он изучал Веды при этом. Знаете, что Гитлер хорошо изучил Веды. Ну, для того времени это было что-то необычное. Смелый очень шаг был. Его представление Веды было весьма туманное, конечно же. Но то, что он унаследовал оттуда, это стать Арием нужно, сверхчеловеком. В этом и помог еще и Ницше, который изучал христианство, но был материалистом. Тоже, видите, одна проблема. Вот когда, что происходит, когда материалисты берутся за священное писание. Вот открытый, но вот секрет. Выводы странные, прямо противоположно, убийственные. Поэтому Ницше был запрещен для чтения вот в этой стране, где мы живем, в нашей стране. Был запрещен для чтения общего. Не печатался, не издавался. Это было в библиотеках для специалистов, только выдавались эти книги Ницше. Очень была опасная философия, потому что из нее произошла философия уже Гитлера потом, подкрепленная еще ведами. Все это было на основе священных писаний, поэтому его лозунг был «С нами Бог». Представьте, почему? Почему так опасно? Почему? Почему это знание в секрете нужно держать подальше от Млечиков, а Прабхупада взял и всем раздал? И более того, мы видим результат прямо противоположный. Мир становится в мире благодаря сознанию Кришны. Потому что преданные могут ссориться, мы знаем, как преданные могут ссориться. Но при этом они строго следуют принципу Ахимса. Представьте, вы ссоритесь, но вы следуете принципу Ахимса. Если вообще говорить о мировых религиях, самые мирные люди, религиозные, это буддисты, у которых вообще понятия о Боге нет никакого. И души. Там нет таких понятий. Там они заменены на шунья, на теорию пустоты. Нирвана — это пусто, ничего нет. Это самые мирные люди, потому что их главный принцип не Бог, а Ахимса. Бог был устранен, потому что для Бога совершаются жертвы. А это значит, люди будут причинять кому-то боль под прикрытием жертв для Бога. Поэтому Будда сказал, Бога нет, прекратите жертвы. Если вы убиваете, будете убиты в следующей жизни, это все карма. Есть закон кармы, вы должны осознать это как самый главный закон. И буддисты, они верят, что они могут убить... В любом живом существе, может быть, твоя мать, Будда говорил. Даже из червя, вот, который достаточно земли, не убивает, и, может быть, в прошлом была твоя мать. Вот такое представление дал Будда. И буддисты самые верные люди. Это атеизм, фактически тонкий атеизм. Но что касается мира религий, это самый жестокий мир, самый непримиримый, самый опасный мир религий. Поэтому сейчас мы видим, светское общество, оно пытается нейтрализовывать все эти разногласия между религиями. Если бы их отпустить, неизвестно, что было, правда? Светское общество необходимо сейчас, на данный момент времени. Потому что люди лишены знания о Боге. Хотя вера у них есть сильная. И вот эта вера является камнем преткновения, когда она в невежестве. Вера бывает трех типов. В невежестве, в страсти, в добродетели. Разновидности веры описываются у Бхагавад-гиты. Кришна сказал об этом. Есть разные типы людей, разные типы умов, типы чувств, типы различных представлений о жизни. В соответствии с ними есть три типа веры. В разных гунах природы вера в невежестве, когда человек верит просто в умерших людей, духов привидений. Про домовых недавно рассказывали преданные. Что даже преданные приходят домовые иногда, заплетают косички. Так в народе много таких историй, примеров. Такие маленькие, небольшие существа приходят ночью. разговаривают, так страшненькие такие немножко, но они любят общаться с людьми на многом плане. И чтобы они не беспокоили, есть обряды поклонения домовым. Я читал однажды эту такую литературу. Есть книги об этом, руководство, как помириться с домовым, тогда он принесет удачу. Иначе он защекочет ваших лошадей там в конюшне, в общем, натворит всяких бед, к вам будет приходить, пугать, худое предсказывать, напророчить что-нибудь. Нужно кормить его тоже. Вот есть такие формы поклонения просад. Не на алтарь, а домового несете, а потом же сами идите после меня. Есть такие формы поклонения, да, они поклоняются духам привидений. В Индии до сих пор они находят дерево, обычно баньян, старый-старый баньян, или старое какое-то большое дерево, где есть дупло, там обычно какие-то духи живут. Потому что они находят такие места, где их не уносит ветром в пространстве. Они заполняют это пространство в дереве и живут там. И да, оттуда выходят ночью и беспокоят людей во сне. Пытаются войти внутрь, ну знаете, духи, они опасны. Поэтому им поклоняются тоже. Вот, чтобы они не беспокоили. Приносят всякие жертвы тоже, их кормят там. Иногда какие-то кровавые жертвы приносят, чтобы дух, вот, сильные особенно духи, был удовлетворен и не беспокоил никого. Также сильных мира сего нужно удовлетворять, чтобы они не беспокоили, чтобы они не приходили сюда с налогами, не выколачивали из нас деньги, не эксплуатировали нас. Нужно первым прийти, подать что-то, тогда он умиротворится и не тронет нас. Знаете, когда этот демон Бака был, убил Пхима. Пхима, да. Пхима убил его. Пхима. Но этот демон был из рода ракшасов и считался непобедим для человека. Ракшасы сильнее людей, лесные жители ракшасы жили тогда в то время. Что-то наподобие снежных людей, но посильнее, мне кажется. То, что описано в Махабхарате, это сильнее во много раз. Они тоже любят человеческую плоть. Они руками могут голыми убить медведя. Просто голову так ему отрывать все. Знаете, что такое медведь? Ну, вы не знаете. Только они видели со стороны на картинках. А я даже трогал медведя. Я представляю, что такое медведь. Я трогал не медведя даже, а медвежонка. Ну, не дай бог встретить большого медведя, я вас уверяю. Это живое существо непреодолимо. Только вот из такого ствола жиганом прямо в лоб вот бьют его. Тогда очень ляжет перед вами в Дандавате. А так, это вот такое вот крепкое тело. Вот такие мышцы медведя. Охотники говорят, что даже когда варишь тело, это мясо медведя, его невозможно разжевать потом. Это живой металл вообще, как будто бы. Это такая сила, что он деревья выкорчевывает вот так вот запросто. Вот так раскачивает и выкорчевывает. И что ты увлекся, про что я говорю? Да, и вот ракшасы, их медведи просто голову откручивают руками, без оружия, они не нужны оружие. Потом представьте, есть ли шанс какой-то у человека сразиться с ракшасом, живущим в лесу. И для них человеческая плоть очень нежная, мягкая, вкусная, лакомство просто. Этот демон Бака, он захватил целое царство, столицу, там был слабый царь на самом деле. Плохой царь. Когда говорится, что там, где плохой царь, не живите, там по возможности уходить с этого места. Если там плохой царь, будет страдать все общество. Поэтому иногда люди ищут, в какой же стране остановиться. Может быть, в Бельгию поехать, или в Данию, может быть, в Америку, где там получше управление. Потому что иногда неудовлетворимы тем, что кто управляет, не будет удачнее. Когда это утверждается, но на хороший царь, тогда люди будут счастливы. И вот там царь оказался слабый, неспособный противостоять просто воле одного ракшаса, он попал под влияние. Ум оказался слабым. Не тело, ум. Если ум сильнее, победитель. И таким образом ракшас сказал, теперь, поскольку я хозяин этого города, требую жертву раз в месяц, я не помню, может даже чаще, живое, то есть одного человека нужно к ним привести. Одного человека вместе с телегой одним возом риса вареного, дала саджи, там всяких овощей, вот, фруктов, но и человека как десерт. Обязательно должен быть один человек. А кого выбирайте сами. Я вам даю вот свободу. Я вас не буду беспокоить, вы сами выбираете. Если не будете мне принести такую жертву, я буду беспокоить, я буду нападать на город и брать кого я захочу тогда сам. Тогда вы будете все в беспокойстве. В этом случае вы не знаете, кого он сидит сегодня, откуда он придет и когда придет. Будете в вечном страхе жить. Но я вот регулирую. Значит, регуляция означает форма поклонения уже. То есть поклонение значит, что вы удовлетворяете желание этого живого существа. Регулярно, раз в месяц, в такой-то день, в такое время, вот в этом месте, вот у озера здесь, должна быть повозка с рисом вареным, сам же дал горшки там все со всеми яствами, приправами и фрукты, овощи, конечно же, и человек. Все. Я буду доволен раз в месяц, не буду никого беспокоить, сами там уже разыгрывайте, кто пойдет. Вот там остановились пандавы. Они прятались в то время от Дурьотхана, потому что Дурьотхан хотел их сжечь во дворце, и он поджег это сделал, но они спаслись. Чудесно, можно спаслись по подземному ходу, там эта история известна. И вот они известны были как погибшие пандавы. Все. В этом, значит, они спасались, от, таким же не спасались от преследования Дурьотхана. Нашли это царство, которое было вот под властью этого демона Ракшаса. Жили там под видом браманов, старицы Кунти с матерью. Конечно, люди удивлялись, такие браманы удивительные. Очень сильно выглядят, такие, знаете, плечистые. Пима особенно. Огромного роста, знаете, такой гигант. Вот. Браман такой смиренный. Гора мускулов такой, знаете, вот, как про медведя рассказывают еще. Ну, крутой человек совсем. Браманы, они вообще незаметные, эти люди очень яркие, были Арджуна. Это гордая походка этих красавцев-близнецов. Сразу видно, что это кшатри, но они под видом браманов скрывались в одном доме, гостили у них. В семье настоящего брамана. И царь сказал, вот идет время, этот месяц, ваша очередь, ваша семья должна выдать жертву одну из вашей семьи. Там дочь, сын, муж, жена. И Кунти, она слышит, вдруг какой-то плач, такие беспокойства, какая-то трагедия в доме. Что случилось? Это хозяева дома, и такие, в чем проблема? Мы гости, мы благодарны, мы поможем. Она подошла, спросила. Нет, вы гости, вас вообще-то не касается, вы под нашей защитой, это наши проблемы. Мы справимся как-нибудь, ничего. Нет, Кунти сказала, говори. Я обещаю, что помогу. У меня очень хорошие дети. Они любую волю мою могут выполнить. Тогда эта женщина сказала, на самом деле настало время отдать жертву из нашей семьи человеческого. Вот мы все плачемся, споримся, ругаемся, потому что не знаем, кого послать. Каждый хочет защитить других. Отец говорит, я пойду. Мать говорит, что? Если ты уйдешь, как я без мужа? Я же не выйду замуж второй раз, я с двумя детьми, что, как я что буду делать? Нет, лучше я пойду, а ты женишься второй раз, потом какие проблемы? Вторую жену возьмешь, а меня пусть съест этот Ракшас. Тогда дети сказали, зачем вам, родители? У вас будут еще дети, все в порядке. Какие проблемы? Вы еще достаточно молоды. Пойду я, сказала дочь. Дочь ничто вообще, дочь не в счет. Кому она нужна? Сын. А вот пусть сын остается, а дочь не пускай съест этот Ракшас. Сын сказал, нет, я пойду. Он свои аргументы выдвигал, так они спорили, не могли решить, плакали. Никто не хотел никого терять. Кунти сказал, никаких проблем. Мой сын Брама знает хорошие мантры против Ракшасов. Пхима пойдет туда. У него есть несколько мантр, он произнесет, Ракшас сдохнет, да и все. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Кунти была уверена, потому что до этого он убил Хидимбу. Но он тут был такой же почти, чуть послабее. Бака был сильнее. Бака был самый сильный этот Ракшас. Ни один Ракшас не осмелился бы в то время вот так вот поработиться в город. Бака мог, смотрите. Был сильный в уме физически, но Хидимба был другим. И Хидимбу Пхима убил голыми руками. Это весь распространилось по всему лесу, все дрожали, и даже Дурьотхана, когда узнал об этом, что Пхима такие подвиги совершает, тоже испугался в свою жизнь в будущем. Что Пхима очень силен, способен отомстить за свои оскорбления. И так эта семья сказала, как это противоречит шастрам, этикету, как мы можем гостей за место себя посылать на такие вещи. Это наши проблемы, наше царство, наши законы, вы здесь вообще ни при чем, вы гости, мы не можем допустить такого. На что Кунти сказал, не беспокойтесь вообще ни о чем. Он этого Ракшаса убьет. Он очень могущественный браман, знает хорошие маты специальные против Ракшаса. У него такая квалификация. На этом она убедила. И сказала Пхиме, ну Пхима, иди сходи туда. Сходи и поговори с этим Ракшасом. Он не понимает человеческий язык, но ну, ты сможешь с ним говорить. И вот снарядили Пхима. А Пхима в это время жил как браман. Ну, то есть аскет. На его еще звали, знаете, как Врикадара. Волчье брюхо еще говорят. Он ел больше всех. Это был сын бога ветра. Он переваривал огромное количество пищи. За один раз неизвестно, сколько было, сколько Пхима мог съесть. Любое количество пищи мог съесть. Он даже ночью вставал и ел. С детства еще. Все переваривал. Ему всегда не хватало. И за любым обедом Пхиме ложили больше всех. Но братья другие, смотря на него, не могли есть такой. Они еще половину от того, что ели, отдавали ему. Тогда он хоть как-то наедался. Это была проблема на гарнитуре. И там, в этих гостях, под видом браманов, он не мог столько много есть. Потому что всегда голодал, он страдал от голода. И тут ему выпала удача. Фима, поедешь с возом риса, дала, саджи, там будет много приправ, горшков, вот, поезжай туда, накорми этого ракшаса. О, Фима очень обрадовался, наконец-то. Наконец-то хоть поем. Он даже не думал про ракшаса. Он взял телегу, привез к озеру и пораньше приехал, да, специально. И там был такой пир, он так наелся, все это съел, всю телегу съел. И в разгар, когда он уже заканчивал, последние горшки, значит, выскребать, тут ракшас пришел. Очень удивился. Это странная жертва вообще, он все съел вместо меня. Ну, он так разозлился, ничего, все испортил, все по отношению. Вот ты кто такой вообще? Ты что, ты моя жертва, и ты все сожрал? Все, осквернил, все по отношению. Он в таком был гневе, и Фима в это время у озера мыл руки, и пластал свой рот. Он даже не обращал внимания на эти критики. Просто пластал руки и рот. И ракшас подошел сзади, ударил двумя руками его по спине. Фима закончил мывание рук. Стоп. Причесался. Поправил одежды. И началась такая битва страшная, там писается. Знаете, что он с ним сделал? Вы не поверите ни за что. Ни один человек не поверит, если вы увидите, что сделал Фима с ним ракшасом. Он взял его так за ноги, за голову, в конце концов. И вот так согнул в обратную сторону и сломал ему хребет. Смотри, какая сила была у Фимы. А что могли до этого, я уже не помню. Да, да, это вера, есть разный гунок. То есть желание удовлетворить кого-то. Чтобы не было беспокойств, какой-то форм поклонения нужно. Духи, если преследовать, нужно знать, как общаться с духами. Если преследовать власть, нужно знать, как с властями общаться, как им подношения совершать. Ну а если наши проблемы не зависят ни от властей, ни от духов, а все равно у нас какие-то проблемы. Вроде власти нас защищают, и духи не беспокоят. А все равно у нас куча проблем. Вот тогда человек задумается о Боге. Обычный человек, лишенный знания. Он пытается, вот, врачи не могут помочь, родственники не могут защитить, государство тоже не способно помочь в моих проблемах. Вот у меня здоровье такое, кто мне поможет? Вот у него возникает мысль тогда вообще какая-то о Боге, начинает сказать, какая-то вера тоже есть. Видите, они разного типа, но в разных гунах они, а в разное время проверяется по-разному вера. Иногда человек может поверить в Бога, иногда может поверить в кого-то из сильных людей в этом мире. Да, он вдруг задумается о привидениях и духах. Это навеяно различными качествами природы, с которыми он общается, взаимодействует. Стоит нам немножко послушать Бхагавад-гиту, как мы тут же начинаем думать, о, Бог, Бог, Бог. Удивительно, это интересно. Значит, пробуждается вера. Если придем к мистикам, мы совершенно другую веру обретем. Придем к материалистам. И знание фактически одно и то же. Форма поклонения – это ключ к любому знанию. Вот я обратил внимание, когда я проповедовал ученым. Там есть такие институты, где у них кругом различные портреты великих ученых. Это форма поклонения, они медитируют. Вот у нас тоже есть изображение формы, у них есть другие скульптуры. В чем разница? Разницы никакой нет. Поклонение одно и то же. Разный только объект поклонения. Об этом говорится Бхагавад-гита. То есть есть высший объект поклонения, есть другие различные формы поклонения. То есть авторитет для человека может быть разный. Авторитет может быть друзья какие-то, может быть для кого-то ученый, для кого-то это лидер в искусстве, в кино, который создает образы какие-то великие. Для кого-то авторитет это наука, он верит, поклоняется науке как Богу. Ученые заняли место Бога, проповедуют в этом мире. Им верят беспрекословно, даже без доказательств уже. Настолько их высок авторитет. И кто-то верит в Бога. Для кого-то разные авторитеты, это также разные гуны природы. Вот так человек меняется в гунах природы. Поэтому вот это молоко дают людям уже способным осознать качество этого продукта. То есть вкус его. Известно, что в низших гунах природы молоко кажется продуктом невкусным. Даже отвратительным. Молочный продукт. Непривлекательно. Масло ги кажется чем-то отвратительным совершенно. Это разный гун. А вот тухлая пища, испорченная пища кажется привлекательной. Если вы зайдете в любой современный универсам, или маркет, супермаркет, или гипермаркет, в отдел пищи, вот там, где продают мясные продукты, если вы уже давно вегетарианец, то вам будет неприятно находиться в той атмосфере. Если зайдете в современную столовую, при этом там будет неприятно, но зайдет тут же выйдет оттуда. Там очень неприятные запахи. Но людям нравится, что разные гуны. Как-то мы остановились на окраине города, по какой-то причине на машине переезжали с города в город, остановились. Да, мы ждали, нас кто должен был встретить, верно. И там было кафе. Я помню, это было кафе, мы около какого-то кафе на улице остановились, там мантру повторял, и наблюдали, как машины подъезжают, людей голодных, чтобы они там остановились, поедали. Я наблюдаю, как люди угрюмые, голодные, заходят в кафе. Ну, угрюмые, потому что голодные, понятно. Уставшие, голодные, угрюмые, они заходят в кафе. Но выходят точно такие же. И еще даже более угрюмые. Нерадостные. Я был поражен. Какой разный процесс, смотрите, какие разные сочетания углов. Никакой радости им пища не приносит. Приносит только удовлетворение языку и желудку. Но радости, энергии ананды нет. Человеку сейчас трудно понять, что от пищи можно получить счастье. Он на бегу что-то перекусит, бежит дальше. Даже не замечает этих вещей. Потому что его пища является греховной, написано в Бхагавад-гите. Она не жертвенная пища. Пища должна быть жертвенная. Не идоложертвенная, а предлагаться Богу должна. Единому Богу, Отцу всех живых существ, совершается поклонение. Это Бхагавад-гита. Почтение, мысли о нем. То есть жизнь связывается с Богом. Так же, как мы хотим тоже жизнь связать с каким-то живым существом, которое в конце концов должно сделать нас счастливым, мы же этого ожидаем. Мы доверяем свою жизнь кому-то. Сейчас люди настолько осторожны в этом, что доверять жизнь целиком, полностью. Рискованно. Но вот шастры рекомендуют полностью предаться Богу. Но для этого нужно знать, кто. И вот Прабхупада впервые в мире открыл это знание, кто такой Бог. Чтобы вот этот процесс предания и взаимоотношений стал реальностью, не умозрительной концепцией. Бог — это сейчас умозрительная концепция, и каждый может думать о нем что угодно. Но Прабхупада дал совершенно конкретное понятие о Боге. Очень важный момент. Конкретно объединяющий все. Все привлекающий Бог. Наделенный самыми лучшими качествами, высшим разумом. Невероятной силой. Прекраснейшей формой, лучшей из всех форм. И так далее. У него есть, то есть конкретные атрибуты. Видите, о Боге нужно быть очень конкретно. Вообще объект любви должна быть конкретная личность. Иначе это не любовь. Но спросите человека. Человек скажет, я влюбился и женюсь теперь. Все. Да, а в кого влюбился, на ком женишься? Еще пока не знаю, но уже чувствую, как влюблен, и скоро женюсь. Кстати, это умозрительно, это просто концепция, но это еще не проявление любви. Нет, любовь конкретно, покажи эту личность. Где эта личность, кого ты любишь? И любовь означает, чтобы конкретно знаем имя этого человека, помним форму этого человека, фотографируем его, разрешим на стенку, разговариваем с этим изображением, называем его по имени, вспоминаем с Мараном, Шраваном, Киртаном, все процессы. То, что на санскрите описывается как форма взаимоотношения с Богом, то же самое, Шраваном, Киртаном, с Мараном, слушание о Боге, разговоры о Боге, памятование о Боге, то есть созерцание его формы, может быть, арчана, поклонение, почтение выражать ему. Все это есть. Но не имея любви, люди говорят, это идолопоклонство. То есть без любви это идолопоклонство. Но при этом они разговаривают с фотографиями с родственников. Я видел это. Они разговаривают. Особенно с умершими родственниками разговаривают. Которых любят и потеряли. Люди очень чувствуют этот контакт сильный. Одна женщина, она недавно, не так давно, может быть, года полтора потеряла сына. Это тяжелая трагедия. Сыну было более за 20 лет, 22, может быть, 23 года. Это был единственный сын, сына больше не было у него. Но он совершил самоубийство. Плохой поступок, очень тяжелый. И философия тоже не спасла каким-то образом, так случилось. Для него философия сына Кришны была как молоко для змеи, похоже. Не смог извлечь нектар. Вот такая трагедия вышла. Все это время она чувствует связь с ним. Все это время. Более того, она даже нашла какую-то женщину в Сибири. Она занимается мистикой. Эта женщина лечит, знаете, такой, говорит о будущем, о прошлом, угадывает какие-то вещи, имеет такие способности. И она даже может установить контакт с умершими родственниками, говорят они. Эта преданная спросила, вы можете узнать, где сейчас мой сын? Она говорит, попробуй. Не гарантирую, но я попробую. Иногда бывает, что я могу это слышать и узнать. Она погрузилась в свою медитацию, с кем-то стала разговаривать. Сказала, да, информация идет, слушай внимательно. И заговорила голосом очень похожим на голос ее сына. Хотя не знала ее. Говорит, я здесь недалеко от этой планеты, очень недалеко, но это адская планета. Я страдаю. Здесь очень-очень плохо. Но я уже недолго буду страдать. Очень скоро срок моего заключения здесь заканчивается. Я рожусь на крайнем севере, он сказал, в чуме. И у меня не будет практически возможности общаться ни с кем. Это одна из форм наказания самоубийцы. Рождаются там, где никого нет. Они отказываются от общества, отказываются от тела, отказываются. Ну, и они получают такую возможность потом жить в таких условиях. А затем мне сказали, затем после этой жизни я смогу, у меня будет шанс достичь освобождения за благочестивые поступки моей матери, которая молится за меня. Вот такая информация была. Не знаю, это, возможно, какие-то спекулятивные выдумки, но она это чувствует. Я говорю о том, что связь сохраняется. Можем разговаривать с людьми, которых любим, знаем или знали когда-то. То есть пока есть память между нами, связь существует. Видите? Поэтому со Смараном это связь, это йога, памятование. А если не помните, можно напомнить. Связь может возникнуть, если мы напомним. Вот представьте, вы не знаете своего отца. А я подумаю тихо и скажу, ты знаешь, кто твой отец? Я знал твоего отца и знаю сейчас. Я могу тебе показать его. И вот я в жизни о нем его не видел вообще. Но я могу услышать о нем. И она просто, мне просто покажет, вот это твой отец. Я знаю это. И возникнет связь. Все, я об этом человеке буду думать. Днем и ночью. Все, я захочу с ним разговаривать, захочу близ, захочу увидеть его, захочу отношения. Видите? Кто-то может мне напомнить. Также, если мы не помним Бога, кто-то может напомнить. Но тот, кто знает его форму, качество, имя, деяние, характер, все остальное, все, что описано, должен знать. Не просто прочитав Писание, а должен знать его, этот человек. Быть преданным Богу, связанным с ним уже. Прабхупада был таким человеком. В этом его успех. Он не дает знания о Боге. Его спросили. Не дает религию. Нет. Его спросили в Америке. Вы приехали, чтобы дать еще одну религию? Он говорит, нет. Я приехал вам напомнить о том, что вы давно забыли. Вот что он сказал. О форме Бога вы забыли. У вас есть концепция Бога, а личности Бога нет. Один священник мне сказал, нет, у нас о личности Бога много знаний. Мы поинтересовались, расскажите нам. Ну, то есть там тоже есть святые, разные святые люди, которые могли что-то может, получать информацию, мы знаем. Он говорит, расскажите нам ваши традиции. Но он сказал так, это была философская концепция, опять же умозрительная. Он сказал, материя – это тьма и свет. Двойственность. Ну что ж, философски это может быть так. Ну, с кивали головами, хорошо. Тьма и свет – так, материя вся такая, да. Двойственная, хорошо. А Бог – это не материя, он сказал. Да, правильно, очень хорошо, мы согласны. Значит, не тьма и не свет. А что же это, Господи? Это некий мрак между ними, он сказал. То есть он смешал эти две концепции, и получился Бог. Вот видите, это абстрактное мышление. Это наподобие, как если мы рассуждаем с вами в соответствии с ведами, философией. Испражнения коровы чисты, поскольку это животное в гуне благости. Оно в благости, и его испражнения чисты. Корова, да, антисептики, да, вот, пожалуйста. Ага. Мы берем на вооружение эту логику и говорим, значит, испражнения браманов тоже чистые. Они тоже благость. Если браманы высоко продвинуты, испражнения должны быть чистыми. И будем тоже мыться этими испражнениями. Но эффект будет прямо противоположный. Испражнения брамана нечистые, я думаю. Логика здесь уже не поможет нам. Есть конкретное, точное знание. В этом секрет постижения Бога. Нужно конкретно, точно знать. Где Он находится? Нельзя сказать, что просто Бог везде и все. Даже Хирани Кашипу не удовлетворен такой концепцией. Когда Прохлад сказал, а где же его нет, отец? Он спросил, где твой Бог? А где же его нет? Он повсюду. Нет, погоди, скажи мне конкретно, покажи мне конкретное место, где он находится. Потому что я хочу с ним сразиться. Покажи мне его форму, он потребовал. И местонахождение. Прохлад сказал, да, есть такое. В этой колонне сейчас он. Он готов с тобой сразиться. Он разбил колонну, вдружил Нарсимхадев. Форма. Анантаруп, безграничная форма, с которой связана была вся Вселенная. Поэтому Хирани Кашипу почувствовал страх впервые. Потому что даже его сила поддерживалась этой же силой, с которой он сражался. Представьте себе. Впервые в жизни почувствовал страх. Его тело было живая сталь. Не брал никакое оружие. Но поскольку эту силу он тоже черпал из Бога, но как демон он это отвергал, он хотел убить этот источник, встать на его место. Видите, отношения с Богом описываются в планах. С личностью Бога. Конкретные есть формы, конкретные его проявления, есть действия аватара основных, есть изначальная форма, которая проявляется время от времени. Яда, хитарма, ся, гланит, бавати, барата. То есть время от времени религия приходит в упадок, и я прихожу, когда приходит религия в упадок. Вот лично приходит, вы станете религиозный принцип. Кто не задумывался? Сатья, трета, два пара, кали. Кали – полная деградация, полный упадок. Тогда вопрос. А как же снова начинается сатья? Это же невозможно. Простите, люди, написано, будут стать хуже животных, ниже животных. 16-15 лет они все будут жить. При этом будут очень злобные. У них не будет время для самосознания. Они будут поедать друг друга. А такие адские вещи описываются в конце кали-юги. И Калки аватар придет и разрушит всю эту цивилизацию, потому что другого пути не будет, кроме уничтожения. И как же начнется Сатья-юга, простите? После такой деградации, когда Земля уже не будет давать урожая многие-многие-многие годы. Несколько тысяч лет уже не будет достаточно пищи людей. Не будут скрываться под землей. Будут как-то есть искусственную пищу и поедать своих подданных. Правители будут. Век Кали. Очень опасное проявление. Очень жестокие люди становятся век Кали, потому что очень привязаны к плодам, к деньгам, к женщинам, к выгоде. Они привязаны к плодам. Ради этого убивают друг друга. И если это развивается дальше, то жизнь становится невыносима. И вот в конце Кали-юги этот ад придет Калки-аватар. Если начнет Сатья-югу. Все, природа изменится, климат изменится. Все изменится. То есть только Бог может изменить это. Так же, как Вараха пришел. Пришел, взял эту планету из низшего уровня, опять же, Хираньякша, это брат Хираньякашипу. Выкачал все ресурсы, нарушил свое тонкое устройство планеты, она опустилась вниз в Вселенной, в адский мир, туда. Земли не было. А это означает, что не было ни жертвоприношений, ни пути йоги и религии. То есть рай не наполнялся, все живые существа рождались в аду на земле и шли в ад. Никакой перспективы развития не было. Потому что Земля – это очень ответственное место во Вселенной, где мы честно располагаемся. Здесь есть и то, и другое, и третье. И смотря что вы усилите, это будет зависеть даже благополучие Вселенной. Отсюда ведь можно пойти даже на райские планеты, наполнить те места. Можно пойти в ад и наполнить адские места. Можно родиться среди демонов и усилить демонов. Здесь люди очень быстро рождаются и умирают. Это место, оно подготовлено для того, чтобы взаимодействовать с другими сферами Вселенной. А мы даже не знаем об этом. Многие не знают об этом. Большинство людей понятия не имеют, куда они идут после смерти. А ведь они идут куда. И Земля деградировала, она опустилась на дно Вселенной, на адский уровень. Вараха пришел, взял, поднял ее. Просто на клыки поднял и установил, снова на место поставил. Опять же, Бхагаван приходил. Любое его касание, один его взгляд достаточно, чтобы изменить этот материальный мир. Одного святого имени достаточно, Бога говорит Господь Читания, чтобы изменить всю планету. Это благословение для всего человечества. Не думайте, что Хари Кришна Мантра – это какое-то сектантское имя индийское. Это имя Бога. Оно работает и в Индии, и в России, и в Америке. Огонь можно зажечь и в Индии, и в России, и в Америке. Солнце светит одинаково в Индии, в России. Одно и то же солнце. Это действует как солнце, как огонь, как лекарство. Знаем, мы не знаем, откуда оно индийское или американское, оно будет действовать. И для века Кали это самое лучшее средство. Находиться под защитой от этого дурного влияния, которое всегда организовано вокруг на людей. Да, если мы не хотим, нас втянут в греховную деятельность. Таковы условия игры. Вы должны научиться обманывать. Причем, да, это все узаконено, все нормально. Все так живут. Ну, если с волками живешь, по волчьи будет нужно. Нормально, давайте. Вступайте в игру, выиграйте свою удачу. Вот так люди привлекаются естественно, в греховную деятельность. И каким же образом Прабхупада, что же Прабхупада сделал? Почему мир так сейчас стремительно меняется в другую сторону? Интеллект планеты поворачивается в другую сторону сейчас. Это заслуга Прабхупада. Он сказал, науке осталось жить в материальном мире вот это современное, 50 лет, не больше, и развеется ее миф о ее знаниях и непогрешимости. Она лживая вся наука. Она скрыла источник жизни. Она отвергла высший разум. А они себя поставили на это место Бога и пытаются руководить миром, издавать законы и знания. Это благодаря науке. Знаете, что такое дарвинизм? Дарвин не виноват конкретно. Если бы не Дарвин, другой бы пришел, но это также влияние времени. Но волей-неволей Дарвин сыграл свою роль. Сам он не был таким уж и безбожным человеком, как выяснилось со временем. Но удивительно, как он дал толчок этому знанию. Дарвин, он сказал, похоже, что эволюция – это выживание в этом мире. Ну, помните, сильный поедает слабого, значит, он выживает, слабый вымирает. Вот так вот виды выживают и развиваются. Эволюция в этом заключается, что один съедает другого. Вслед за этим, в Первой мировой, годы Первой мировой войны, был применен впервые в истории хлор, оружие массового поражения. Вся земля содрогнулась от этого ужаса. Ну, антиморально, ну не то, что это убийство, на войне убивают, да, но погодите, но не так же, чтобы людей травить, как насекомых. Вот таким вот слепым образом всех подряд просто вытравливают вместе с землей, с животными, с мирным населением. Это что-то было ужасное понятие людей. Тот же выступил генерал и все успокоил. Вы не понимаете. Наука доказала, Дарвин сказал. Выживает разумный и сильнейший. Это эволюция, это прогресс. Разумный выживает, а мы применили разум просто. Это все. Это эволюция. Это естественное развитие. Побеждает сильнейший. Если за этим линия получила поддержку, и очень скоро появилась ядерная оружие. А теперь идут еще и дальше. Если это спутниковая связь, еще какие-то есть способы разрушения еще более тонкие, еще более опасные, еще более ужасного типа. Это все предложение теории Дарвина. А мы даже не знали об этом. Что мы живем в мире Дарвина, оказывается. Дарвин наш отец, хотя мы и не знаем, но мы живем по его заповедям, оказывается. Жизнь случайно происходит. Мы, может, сейчас не думаем об этом, но мы живем именно таким образом. Эта концепция живет в нас, прямо в сердце. Мы приняли ее по образу действия этих людей. Жизнь одноразовая, понимаете? Спешите жить. Ускоряется все. Хочу за одну жизнь все увидеть, все попробовать, все услышать. Летать на самолетах нужно для этого. На турбо. Прада. Тойота. Кто что. Но главное быстро, все успеть. Туда, 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 все по часам. Главное все успеть, все попробовать, понаслаждаться там. Интернет, все, это все доступно. Думаете, откуда это ускорение? Ускорение чувственных наслаждений. Потому что я один раз живу. Я хочу больше. А я и не знал, что живу по этим законам. Чувственное наслаждение, видите? По принципу одноразовой жизни. Потому что я вообще уже об этом не думаю. Меня запрограммировали, видите, как здорово. И решили знания при этом. Почему ты такой, даже не знаю. А что же сделал Прабхупада? Невероятная вещь. Есть одна преданная в Казахстане, она известная, на весь Казахстан. Известна уже в России, в Америке. Она психолог, альтернативный психолог называется. У нее есть целый центр своей психологии, она же помогает хорошо преданным. Она очень квалифицированный ученый. И она преданная при этом. И она пишет мне надо письма, рассказывает, что она делает, как преданная. Она стала детям проповедовать. Ну, ей, знаете, дети, вот, детские дома. Дети усыновленные, удочеренные. Вот. В Казахстане есть такие места. Причем один богатый человек в мире спонсирует такие деревни, он устраивает в разных местах такие деревни, вот, где такие детей собирают, усыновляют, он деньги дает для этого, пожалуйста, чтобы дети имели какие-то родители. То есть благотворительность. И там она стала общаться с этими детьми, потому что очень сложная психологическая ситуация между этими мамами, так называемыми, и этими детьми, так называемыми. Они дерутся, они ненавидят друг друга. Очень сложно. Там работает много психологов. Она была поражена результатами. Она говорила, что вот плохо. Кто им говорит, что плохо ругаться, плохо драться, нужно вот быть мирным. Ничего не работает. Пока она не объяснила одну вещь. Пока она не рассказала о законах кармы и реинкарнации детям. Простите. Через некоторое время она обнаружила, что дети абсолютно изменились. Сейчас лекции не могу говорить. Она была просто поражена. Когда дети узнают о законах кармы и реинкарнации, мир гармонизируется вокруг них. Они даже проповедуют взрослым. Она заметила, что гармонизируется очень сильно атмосфера тех детей, где они принимают это на веру. От авторитета именно на веру. И без сомнений принимают. Сразу приходит гармония. И мы обращаемся часто к новым людям, которые не обладают знанием о реинкарнации, о карме. Очень-очень поверхностно, очень абстрактно это понимают. Но интересуются как-то этим. И мы говорим, что это будхи, разум. И мы предлагаем вам, новые люди, мы говорим, Мы вам предлагаем разобраться с позиции разума. Что лучше? Какую концепцию лучше принять? Концепцию одноразовой жизни или концепцию реинкарнации? Мы обсуждаем это с ним, и все говорят с позиции разума, не с позиции веры. С позиции разума лучше принять концепцию реинкарнации. Потому что появляется ответственность за свои поступки. И много других преимуществ появляется. Бесстрашие. Ответственность за свои поступки. Смотрите. Уже вопрос возникает, куда же тогда я иду в конце концов, о смысле жизни. Автоматически возникает много полезных вещей в уме человека. Благоприятных. Одноразовая жизнь лишает всего человека, и высшей цели жизни, и вообще смысла существования. Кроме одного, наслаждать чувство как можно больше. В этой борьбе нужно выжить. Это Прабхупада сказал. Он сделал удивительную вещь. Он использовал эту концепцию борьбы за выживание в сознании Кришны. В главе Кали это борьба. Боритесь за сознание Кришны. Проповедуйте. Выживает сильнейший. Я вам дал сильнейшую философию, и вы выживете. Все. Значит, та же самая энергия сейчас будет работать. Выживание, борьбы, но уже в другом направлении. Оседлал век Кали Шрила Прабхупада. До этого невозможно было при помощи борьбы и какого-то насилия прогрессировать. Прабхупада говорит, нет, можете агрессивно проповедовать сознание Кришны, философию, агрессивно, против невежества людей. Никого же не убиваете, убиваете невежество в человеке. Но это тоже агрессия. Что? Вы не согласны с реинкарнацией? Вы невежда, я вам сейчас докажу. И вы начинаете проповедовать. И вы доказываете, что есть люди, которые помнят прошлые жизни. Есть разум человеческий, который указывает, что все мы родились уже и все умрем. Разве это не факт? Если мы это уже рождены и смерть гарантирована, почему не можем еще раз родиться? Логически это никак нельзя опровергнуть. Почему мы не можем еще раз родиться, если мы уже рождены? Уже это с нами случилось. Почему не повторится еще? Это многие разумные люди спрашивают, оказывается. Не только мы задаем такие вопросы. Итак, выясняется, что у людей знаний никаких нет. Даже у людей, которые изучают Священное Писание, открытый секрет. Они прочитали Бхагавад-гиту, но они ничего не знают о реинкарнации. Странно. И о законах кармы тоже ничего не знают. Странно. Знаете, один преданный Санкт-Петербурга спасал когда-то книги эти. Давно, в годы Санкхиртаны, эпоха Санкхиртаны была, знаете. На предприятиях. И он людям говорил, посмотрите, тут картинки есть. Книга вот о том, что мы живем не одну жизнь. Вот, видите, тут картинки есть какие? Мы живем много жизней. Что, нет картинок? А, есть, 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 не обманул, вот видите. Вот видите, тут говорится, что мы, духовные по своей природе, живем много жизней, не одну жизнь. Покупайте. У людей было тогда мало денег, они работали, зарплату им не выдавали. Но там они как-то преданные хитрили по подписке, знаете, что можно отдавать постепенно, будет не сразу, вот зарплаты будут вычитать по чуть-чуть, можете купить тем не менее. Так они убеждали, люди махали руками, говорили, ну ладно, а ладно, один раз живем, возьмем. Преданный говорит, мы не один раз живем, смотрите, тут написано, мы много жизни живем. Они думают, говорят, ну да, ну ладно, один раз живем все равно, возьмем. Открытый секрет. Вы можете сказать об этом и доказать, и человек уйдет, и все равно будет смотреть, где сигареты, где пиво, а я же не раз живу. Не возникает вопрос вообще изменить свою ситуацию в жизни, потому что он запрограммирован века Капкали. И века Капкали проводники – это ученые главные, материалисты ученые. Это самые сильные проводники века Капкали, которые утверждают ложные концепции в умах людей очень прочно. Закрепляют. Оторвите, попробуйте. Все убеждены, что они результат случайных связей в этом мире. Что же случайное проявление? Жизнь не имеет вечной природы. Это сочетание химических веществ, не больше этого. Да, попробуйте доказать, дорогие мои, это. Ни один ученый этого еще не доказал. Ложь все это. Но вот вам пример. От одного живого существа происходит другое живое существо. Жизнь происходит из жизни, Крупецкого. Это еще и Христос говорил. Жизнь происходит из жизни, а не из смерти. Не из мертвого, из мертвого не возникает живого. И живой никогда не становится мертвым. Две разные энергии. Они могут сочетаться, могут не сочетаться, но живут, существуют они независимо друг от друга. Итак, живое существо ничего общего со смертью не имеет. Оно имеет дело с реинкарнацией, со сменой тела. Ученые называют это обмен веществ, а веды говорят смена тела. Тело меняет. Вот ваш обмен веществ. Вы едите, меняйте тело. Дышите, меняйте тело. Вы меняете тело постоянно. Каждый день меняете его тщательным образом. И куда? Вы думаете, что вы здесь живете, зарабатываете, что-то карьеру делаете? Нет. Вы готовите себе следующее тело. Об этом никто не знает. Это открытый секрет. Семя вызревает на дереве, а дерево из семени появляется. А из этого дерева снова семя, из этого семени снова дерево. Вот так реинкарнация происходит. Деятельность возникает из тела, а тело возникает из деятельности. Что посеешь, то пожнешь. Какую деятельность совершаешь в этой жизни, формируешь сознание, твоя следующая жизнь будет этим определяться. А та жизнь создаст новую деятельность, а деятельность новую форму существования. И так все продолжается шаг за шагом. Никто об этом не знает. Они понятия не имеют, что они, оказывается, создают себе следующую жизнь этими поступками. Значит, эта жизнь тоже была создана прошлыми поступками. Вот тут появляется уже ответ. Почему я такой, а не другой? Почему мы все разные? По закону природы это странный закон, несправедливый. Почему все разные рождаемся? Кто-то вот родился, моя сестра всегда говорила, чего я родилась с девчонкой, какая неудача. Лучше парнем родиться. Ну за что у меня такое наказание, правда? Каждый может спросить. Значит, она себя отличала от тела. Я не хочу быть женщиной. Мне это тело не подходит. Я хочу быть другим. Я и тело разные вещи. Каждый, когда ему что-то не нравится, понимает различия. Правда же, между тем, что ему не нравится. А когда нравится, различия не понимает. Если мне нравится вот эта вот футболка, нравится, и вы попытаетесь забрать, но я скажу, это меня не трогайте. Это я и футболка одно и то же. Если кто-то думает, посягну на футболку, посягну на меня лично. Я отождествляюсь с футболкой, это очень нравится, моя одежда. Если мне эта футболка очень не нравится, и тем более вы предлагаете другую, лучшую футболку, я вам скажу, снимайте сколько угодно, никто не думает. Мне себя не отождествляю с футболкой. Я не футболка. Также ли человеку больному, старому, немощному. Легко признать, что у него это тело. Старик посияет просто. Он скажет, ты не это тело, душа молодая. О, он будет такой счастливый, Боже. Скажите молодому об этом. Молодой, красивой девушке, знаете, вот фигура, одежда, все впереди. Ты не это тело. Тело это просто мешок с костями, мясом и все остальное. Она оскорбится. Ничего себе у меня. Какой комплимент. Вы душа, она оскорбится таким образом. Что себя отождествляет человек с телом, ему это тело все неприятно. А человеку неприятно собственное тело, он уже не хочет это делать. Он радуется. О, хорошо, хорошо, я душа, прекрасно, это мне подходит. Я продолжаю наслаждаться, все нормально. И тем не менее, пропадает, столько молодых людей принимает сознание Кришны. Почему? Потому что не находят ответа в этом мире на свои вопросы. А здесь есть ответы на свои вопросы. И оказывается, можно быть в сознании Кришны в красивом молодом теле и жить, радоваться жизни. Правда, нет, при этом. Можно не радоваться жизни в молодом теле, в сознании Кришны. Но даже при этом они иногда не знают, как наслаждаться жизнью в молодом теле, в сознании Кришны. Почему? Потому что они говорят, отрывай чувства от объекта чувств. Отрывай чувства, отрывай. Не думай о Майе. Не смотри на Майю. Не трогай Майю. Будут проблемы. Не привязывайся к Майе. Не страдай, не наслаждайся в этом мире. Зависни в пространстве вообще. Не смотри на объекты чувств, развеешь привязанность. Это для молодого человека, представьте, такая жизнь. Нет, Прабхупада сказал, смотри, какой Кришна красивый. Думай о нем. Можешь найти форму Кришны. Предлагать деятельность совершать по отношению к нему. Петь, танцевать можно очень активно. Самый поющий, танцующий кто? Это Хари Кришна в мире. Уже в 5 утра не поют. Никто в 5 утра не поет. Я вас уверяю, в Петербурге никто. Никому такая мысль в голову не придет, сумасшедший. Уже в 5 утра каждый день причем. Вставать и петь. Большой группой собираться и петь. В храмах устраивают такое веселье, что даже религиозные люди удивляются. Даже, погодите, кощунство так в храме танцевать и петь. В храме нужно скорбеть о своих грехах, просить прощения у Бога. Вот для чего храмы. А они там танцуют, поют вообще. Хороводики, ручейки всякие водят. Потом наедаются до отвала и расходятся. Что у них за религия такая, погодите. Господь Читания, он сказал, что в век Кали люди будут думать только о чувстве наслаждения. И метод дал точно такой же. Систему отдыха, как наслаждать чувства. Устали петь, танцевать, сядьте, послушайте Бхагавад-гиту. Устали слушать Бхагавад-гиту, поешьте просад. Поели, давайте снова потанцуем, попоем. На что? Это система животных, я пробовал сказать. Это никакая практика суровая, йоги и прочее. В пещеру нужно уходить. Фактически это праздник. Если правильно организовать нашу жизнь, люди будут счастливы, и молодые, и старые здесь. Все найдут эмоциональную поддержку, духовную поддержку, ментальную поддержку, поддержку разума, знания. Все есть необходимое. Все вкусы жизни тут присутствуют. Верно? Однако для этого нужно знать конкретно, кто такой Бог. Не забывать о конкретной его форме, качествах, имени. Вот через имя, через воспевание имени поддерживать вот эту связь, вот это пометование. Вот тогда возможно получить такие силы, ситхи. Что даже молодые люди будут не очень заинтересованы ходить на дискотеки, смотреть постоянно телевизор, как бы не хватает какого-то вкуса, знаете, иногда. Нет, тут полнота вкусов. Если вы поедете во Вриндаван из Петербурга, я вас уверяю, что у вас не будет никакой потребности в телевидении, например, или в дискотеку. Вы даже засмеете, дискотека в Вриндаване, да вы что, с ума сошли? Зачем же там дискотека? Там воздух пронизан такой любовью, что там ничего не нужно вообще. Там другая атмосфера, атмосфера святая, святая Дхамма. Прабхупада же не придумал какой-то процесс. Эта часть духовного мира не сходит сюда по этому процессу. Мы практикуем правильным образом. И Господь Читания собирал большие фестивали, огромное количество людей, чтобы пели, танцевали люди. И во время киртанов, когда Господь Читания присутствовал на планете 500 лет назад, люди чувствовали, что уходят гуны материальной природы вообще. Вообще растворяется материальное представление жизни полностью. Можно видеть, как тела танцуют. Но дело не в этом. Танцует дух на самом деле. Настоящий танец исполняет дух. Тело танцует, когда вожделение пронизывает разум. Обычно физическое тело. Но когда танцует душа, это вне гун материальной природы. Тело становится странным инструментом. Тело человека – это не мужчина, не женщина на самом деле. Мужчина и женщина – это отождествление сделано. Мужчина и женщина – все не слуги Бога. В этом суть. Это духовная суть. Она открывается, когда гуны материальной природы уходят из поля зрения, растворяются, мы освобождаемся от этих ложных представлений. И в любом теле мы начинаем понимать свою истинную суть и применять ее согласно месту, времени, обстоятельствам. Я не против, что я мужчина. Что такое тело? Потому что я могу заняться служением Богу тоже. Нормально. Я не против, что я женщина. Хорошо. Я займу свое положение. Но я душа. Я знаю, зачем это делаю. Никто не будет расстраиваться, что он мужчина или женщина, красивый или некрасивый, русский или американец, или индус, глупый или умный. Это не имеет ни малейшего значения, оказывается, в этом мире. Да, даже такие вещи, как глупость и образование, не имеют значения. Друг-враг не имеет значения. Это все ложное представление, временное представление об этом мире. Душа, она не такая. Это то, что сделал Шрила Прабхупада. Он объяснил, что такое трансцендентный уровень, и дал возможность закрепиться людям на этом уровне через преданное служение. До этого это знание хранилось в секрете, личкам не открывалось. Почему? Потому что люди метят на положение Бога в этом мире. Вы знаете, что в Индии многие люди одеваются как Кришна? Они прочитали это из Вед, что все привлекающие Бог, у них есть вечная форма изначально. Гопал. Пастушок Вриндавана. Это самая могущественная форма и неотразимая. Вся она практически не описывается, но есть конкретное описание. Даже пропорции тела, все остальное. Как выглядит Бог на Галоке Вриндаване. Но это трудно представить, потому что там нет ни грана материи вообще. Духовная форма из вечности, знаний, блаженства и других энергий. Нет невежества. И так они берут, красят свои глаза, как у Кришны лотос не делают, так вытягивают. Черные волосы, корону, павлинье перо заправят, желтые одежды, берут флейту и ходят, играют, как Кришна танцует, привлекают всех вокруг, улыбаются. Входят в эту роль очень могущественные некоторые люди. Они имитируют Бога. Все больше и больше таких людей. Сейчас в Индии вы видите разных аватар проявленных. Даже вот в любое время сейчас поедете, увидите, что там аватар, тут аватар, везде, везде аватары. Все аватары, которые написаны в Шримад-Бхагаватам, наверное, проявлены, я не знаю. Я еще не всех видел, правда. Но хочу увидеть всех. Это. Интересно, Курма аватар посмотрите. Или Вараха аватар. Вараха это кабан. Вепрь. Свинья, мы говорим. В этой форме Господь приходит иногда. Интересно, это прекрасная форма на самом деле, но трансцендентная. Обычная свинья — это обычная свинья. Его тоже зовут Вараха. Обычная свинья — Вараха. Но Вараха — это также воплощение, аватар. Очень красивый, когда Кришна приходит как Вараха, вся вселенная, она просто привлекается этим, его деяниями, его формой, его независимостью. В Южной Индии есть много храмов Варахи. А в Северной Индии нет Варахи почти. Потому что мусульмане разрушили храмы. А на юг Индии, да, кстати, они попали из-за Варахи, на самом деле. Да, из-за Варахи. Вараха не пустила туда. Знаете, как это было? Когда мусульманский царь собрал поход на Южную Индию, шпионы пришли и сказали: ты знаешь, куда ты идешь? Ты знаешь, что это за место вообще? Это уму непостижимо. Что? Что там такое? Ты знаешь, в этом храме кому не поклоняться? Кому? Свинья. Ну, свинья для мусульман — это все это. Это все. Это самое, что может быть отвратительное в мире вообще. Они даже свинину не едят, знаете об этом? Ну, скверно, самая великая скверна. Свинья со всеми пороками мира отождествляется, со всеми грехами. И тут свинья поклоняется. Да я даже шагу не ступлю за этим. Даже не посмотрю, развернулся и уехал сразу же. Таким образом, Индия осталась неприкосновенна. Южная. Там где варахи поклоняются. Потому что люди отождествили Бога с каким-то материальным объектом. Нет, нужно думать по-другому, что все материальные объекты — отражение его формы. В духовном мире тоже есть, по всей видимости, поросяты. Но они трансцендентны. Неописуемо красивые. Я слышал, что даже собаки есть там. Тоже какие-то очень красивые собаки существуют в духовном мире. Какие-то есть намеки на это. И все, что есть в духовном мире, это духовно, трансцендентно, приносит блаженство, не имеет никаких недостатков, все совершенно. Это дал Шрила Прабхупада. Есть духовный мир, он сказал. Ну, представьте, мы держим чувство от объектов чувств, хорошо. Туда не смотри, там плохо, там опасно, там привлекается, там мая, там вожделение возникает. Ну и долго это будет продолжаться. Наша энергия наслаждения не уступит нам, она будет ждать возможности наслаждаться. Ты терпишь, терпи. Но я жду любую возможность. Причем, чем больше терплю, тем больше потенциал наслаждаться накапливается у меня. Сильнее становится могущим. Уже малейшие вещи вводят ум из равновесия. Вишвамитра 10 тысяч лет, если не больше, находился в медитации. И не забыл чувство наслаждения. 10 тысяч лет и не забыл объекты чувства наслаждения. Как только Менака пришла, звонила колокольчиками, мгновенно все вспыхнули чувства, вырвались наружу. Даже для него неожиданно это было. Представьте, 10 тысяч, если не больше. Медитацию он делал так долгое время. Но колокольчики на ногах этой небесной женщины пробудили его мгновенно. И он сразу забыл вообще, кто он и откуда, и зачем он здесь медитирует. Менака появилась. Все, тоже семейная жизнь началась прямо в пещере. И только позже осознал: боже мой, я же пал. Каким же образом произошло? Чувство не спрашивает. Только потом приходит осознание: ой, я что-то плохое сделал. Почему? Он был образованным, поэтому он снова начал медитацию, уже зная, что вот нужно даже мельчайшие вещи контролировать. Если чувства не будут заняты позитивной деятельностью, очень большой риск падения. Духовная жизнь будет непрактична, все будут падать. Большинство людей будут падать, еще хуже будет. А что нужно делать? Глаза нужно связать с формой Кришны, уши, слушать одеяния Кришны. Поэтому есть божества, не фотографии родственников, а божества должны быть дома также. Фотографии родственников тоже нужно в отдельной комнате. Два алтаря должны быть. Если особенно родственники святые, ну нормально. Прямо рядом с алтарем можно развешивать портрет. Если не святые, можно еще подальше от алтаря. Но алтарь — не главное место поклонения, не родственники. Это моя бабушка, это моя дедушка. Мы вот были в Ташкенте, там одна семья нас приглашает. Они влиятельные люди там. Их бабушка прямой потомок Мухаммеда. Прямой потомок. Родословный оттуда. Очень религиозный. Фактически как святой человек. То, что она говорила, как она относилась к преданным, это только святой человек может так делать. Посмертное письмо оставила. Приняла Говинда Махараджа как своего сына. Написал ему письмо перед смертью. Вся семья практически преданная мне сейчас. Вся. То есть бабушка оставила традицию. Она сказала: вот это важно, остальное все временно, она сказала. Вот почему наш род славен, потому что мы здесь имеем отношение к Богу. Непосредственное отношение к Богу имеем. Вот что важно. В этом случае, да, можно иметь фотографии родственников, поклоняться им как преданным Кришне, очень хорошо. В другом случае нужно быть осторожным с поклонением родственникам, потому что получаем новое материальное существование в этом мире. Родственники – это хорошо, но Кришна еще лучше. Кришна освобождает. Родственники освобождают нас от страданий. Кришна освобождает от страданий. Родственников тоже освобождает от страданий. Все благой фактор должен присутствовать. Вот эти традиции утрачены сейчас, Прабхупада их возродил, что нужно поклоняться Кришне, потому что все привлекающие, все прекрасные, великие, самые разумные, сильные, отреченные, прославленные, то есть у него все есть достояния, если хотите видеть какой-то высший объект, это Кришна. То есть Бог, в конце концов, это Кришна. Кришна – это Бог. Вот Прабхупада установил эти вещи. То есть вы говорите о Боге, что вы говорите о Кришне. Вы знали об этом, что мы все кришнаиты? Бог всепривлекающий должен быть. А на санскрите означает Кришна. В греческом означает Христос. То же самое слово, только там 49 значений у него. Одно из этих значений значит помазанный, посвященный. Христос. Но главный корень по-санскритски акаршати – привлекать. От этого слова Кришна, Христос, Кришта, Христос. Источник отсюда. Привлекает, все привлекающие Бога, значит. Все. Это его главное привлечение. В него вмещается все остальное. Вы не можете быть все привлекающими, если чего-то не имеете. Там должно быть все, Прабхупада сказал. В этом имени есть все, все энергии. Господь Читания подтвердил. Все энергии присутствуют в одном святом имени. Кришна, достаточно этого. Воспевая Хари Кришна чувствуется совершенно, если воспевает правильным образом. Это уже наука. Как воспевать? Да? Мы постигаем эту науку. Попугай тоже может повторить Хари Кришна, верно же? Прабхупада против такого повторения, как попугай. А если послать за глоткой попугая, он Хари Кришна не вспомнит. Он скажет, ой, отпусти меня, и умрет. То есть самое время, когда нужно говорить Хари Кришна, он не вспомнит. А так балуется иногда Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Когда вот на улице выходит и петь, люди балуются. Он говорит, Хари Кришна, вышли, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Они балуются, но даже в этом случае получают благо. Великое благо. То есть поэтому мы хотим сказать, что Бхагавад-гита оживает сейчас впервые за все эти времена. Люди много слушали о Бхагавад-гите. Но даже великие мыслители, величайшие люди из русской классики, такие как Лев Толстой, они могли максимум додуматься до персонального аспекта Бога, но не дальше этого. Это невозможно при помощи ума и каких-то личных усилий. Нужен преданный, который расскажет о форме Кришны, его имени, славе и качествах. Тот, кто видит Кришну, имеет Кришну в сердце. Тогда Священное Писание оживает. Таким образом получают знания. Но Прабхупада был таким человеком. Так в чем же сейчас преимущество этого времени? Что Прабхупада пришел. Прабхупада пришел. Гита была и до него. Несколько сот экземпляров перевода было и до него. Знание не оживало, нет. Так же, как тело, не живет без души. Прабхупада пришел как душа в этот мир. Оживил. Оживил, то есть вот масса людей, разумных людей, просто стала новую жизнь. Вот это новая жизнь называется, общество сознания Кришны. В лучшем его виде нужно смотреть хорошо, но в недостатках. Недостатки их тут тоже полно. Но смотрите на лучшие проявления. Над есть Прабхупада, духовные учителя, есть ачарьи, безупречные чистые святые сейчас. Есть много начинающих преданных, которые живут очень чистой жизнью. Есть преданные, которые продолжают уже многие годы жить очень чистой жизнью. Самый высший стандарт чистоты здесь сейчас, с которым люди следуют. В мире больше нет аналогов. Это сделал Прабхупада. В мире млечников, людей привязанных к чувству наслаждения, к греху и пороку. Понимаете, какое могущество Прабхупада? Не мог сделать обычный человек. Нам только остается просто изучать его книги, обращать внимание на это, следовать процессу. Все. Все остальное будет происходить как от лекарства. Просто мы выздоравливаетесь. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Будут вопросы, дополнения какие-то, если кто-то хочет что-то сказать о Шри Прабхупаде, пожалуйста. Желание. Все, что требуется, это желание. Самая лучшая квалификация – это искреннее желание, чтобы стать преданным. В расчет больше не принимается ничего. Ни образование, ни положение, ни возраст, ни национальность, ни убеждение. Просто желание. Желание понять Бога. Желание понять свою душу. Все.
Вера.
Вера – это синоним желания. Синоним. Начинается все с веры или желания. И что там будет?
А там написано, что Бог суд будет. Всем ясу.
Будет суд в 2012 году?
В 2013.
Ой. 6 по 2012. Надо готовиться. Я не знаю. Я не знал бы. Не знаю, если вы говорите это авторитетно, то надо учесть. Не знаю. Но мне еще никто ничего не говорит пока. Какие-то разрушения должны быть. Уже идут серьезные разрушения.
Там написано, что болезни просто людей покараются
неверующих. Уже идет процесс, смотрите. Вот разрушений сейчас больше, чем в годы мировых войн. Например, количество абортов. Мы приводим пример часто такой. В год 20 миллионов в мире уничтожают детей. Это размеры мировой войны. Уничтожение людей. В России каждый год миллион населения уменьшается, это катастрофическое сейчас идет уменьшение населения. Спиваются люди, катастрофы всевозможные, катаклизмы, войны также не прекращаются. То есть не так это организовано, как во время войны, но разрушений больше еще, чем даже война была. Потом в этом вы правы, что какой-то процесс идет апокалипсиса вот, одновременно. Будет ли полное уничтожение в 2012 году, посмотрим, но что-то происходит, да, это как критическая масса. Можно согласиться с какими-то моментами, потому что это как критическая масса физики. Вот до килограмма ничего не происходит. До килограмма набирается, цепная реакция начинается. Все, взрыв начинается. Что-то вроде этого, когда вот зло накапливается до какого-то уровня, потом начинается цепная реакция, война, допустим, или что-то еще. Цунами. И также, что касается духовной жизни, если накапливается критическая масса, тоже дает сильный результат. Сильнейший результат. И сейчас вот две линии в мире, они очевидны. Есть развитие духовное и вот это развитие материальные. Вот они сейчас накапливают потенциал тот и другой. Одновременно, видите, сложная ситуация такая. Но каким-то образом, да, люди уничтожают друг друга вот на этом пути материализма. А другие выживают в духовной жизни очень хорошо. При этом. Даже срок жизни меняет у этих духовных людей. Карма даже меняется. То есть они освобождаются от этого. И рядом люди настолько разрушаются, настолько деградируют, очевидно, безвыходные ситуации. Время необычное. Каждый год пророчили раньше о конце света, сколько я помню. Каждый год люди, группа людей поднималась в горы, считали, что будет потоп. Каждый год там. Белое братство они пророчили в 90-е годы. В 93-м или 96-м году они пророчили конец света. И они хотели себя сжечь на площади. 10 октября какого-то там года они вычислили. На одном месте в Челябинске я был однажды, там собиралась группа религиозных людей, большая, очень полный зал был людей, они стоя пели все молитвы. И мы пришли туда, у нас тоже была программа в другом зале, и нам сказали, что по их исчислению вот сегодня конец света, сейчас должен наступить вот-вот. Буквально на часы все смотрят, поют, молятся и ждут с верой. Там мы проводили свою программу, чтобы конца света не было, то есть. Ну, то есть каждый год люди могут ожидать этого, потому что напряжение большое. И на самом деле это так, что вот напряжение есть, признаков много не таких. Но есть также какая-то сила сдерживающая, видите, вот, которую еще люди не все знают. Какая же сила все-таки сдерживает? Должна быть уже ядерная война, должна быть, по идее, то есть такой потенциал, такая сложная политика, и каким-то чудом все это еще удерживается. Прабхупаде даже сказали ученики Прабхупады, вы знаете, какое страшное время, они такой потенциал имеют оружие, что могут эту планету разрушить. То есть. Она террористом попала, потенциал достаточно. Прабхупада сказал, нет, для этого нужны еще санкции свыше, он сказал. Сказал совершенно спокойно, для этого нужны еще санкции свыше. Пока не будет санкции свыше, не смогут разрушить планету. Значит, санкции свыше не ответить. Божественные силы какие-то работают еще. Хотя по всем признакам вот, отрицательных энергий должно быть какое-то разрушение. Каждый это может размечать понятно. Но не происходит. Значит, 10 тысяч лет Шмидр медитировал и пал, то как же нам быть? Вот нам не нужно так долго задумываться. Будут проблемы. Нам нужно действовать, занимать чувства.
Но он медитировал для Бога, наверное, думал, или он просто...
Нет, у него не было отношений с Кришной, в том-то и дело. У него была цель материальная, он хотел стать браманом. Он был кшатрием, но он хотел изменить свою материальную природу. Это очень сложно. Поэтому он не мог чувствовать, он должен как раз чувство удерживать от действий. Есть такая йога. При помощи мистической силы потом можно выполнить какое-то желание, которое накапливается. Но срывы, видите. Прабхупада говорит, вот чувство — это пять лошадей, сумасшедших, сильных. А вы, может быть, очень сильно держать какое-то время эти чувства, йогой заниматься, но все равно они в какой-то момент вырвутся. Но лошади сильнее. Вы немножко ослабите внимание, они выскочат. Немножко, они с такой силой все разрушат. Это йога очень опасная для Кали, трудная очень. Поэтому нам задумываться надолго не нужно. Нельзя терпеть праздности и какой-то вот такой искусственной йоги. Пассивной йоги. Якали, нехорошо это. Это чревато последствиями. Праздный ум — мастерская дьявола. Сейчас никто медитировать не может в Кали-югу правильно быть. Сейчас йога действий, карма-йога. Занимайте свои чувства, активно действуйте. Для Кришны.
Вот мы сейчас говорим о разуме, да? Иногда говорим о сознании. В чем отличие? Есть оно или нет?
Да, есть отличие. Разум — это одна из функций сознания. Функции сознания — это ощущение, осмысление, эмоции, желания, развлечения. Это все функции, различные функции одного и того же сознания. Одно и то же сознание присутствует в чувствах, в уме и в разуме, пользуется всем этим, видите. Все это функции того же самого, одного и того же самого. А сознание просто «я есть». Я есть в чувствах, я есть в уме, я есть в разуме, я есть. Я есть и вне их также. Нет, это сознание. Это очень интересный и важный момент. Прабхупада ничего не хотел для себя. Это факт. Это сильно отличается личность Прабхупады. Это не критика, не сравнение с другим Прабхупадой. Не хотим этого делать. Но иногда, если мы думаем, что хорошо пойти и проповедовать в богатой стране, и тогда богатая страна обеспечит наше существование духовное, построит про нашу мадхарму, храмы. Все же какие-то корыстные мысли могут быть. Хотя они хороши для духовной жизни, не для нас. Нет. Для людей что-то сделать так же. Но Прабхупада даже этих мотивов не имел. Если бы он имел эти мотивы, он проповедовал бы влиятельным людям в Америке. Он проповедовал хиппи, безродные племени, без денег. Он давал людям без разбора сознания Кришны. Это то, что делал Господь Читая. Не различая, достойный, недостойный, богатый или бедный. С наставлением Господа Нитянанды, когда Харидас Такур, это чистый преданный. И он думал, так, нужно распространять сознание Кришны. Так, Господь Читая сказал, нужно идти. Хорошо, я знаю, куда нужно идти в Навадвипе. Есть хорошие, образованные и богатые люди. Благочестивые. Они примут. Но в паре с Нитянандой получалось все по-другому. Нитянанда шел в другую сторону. Он шел проповедовать крокодилам, буквально на Ганге. Животным, детям. Джагай Мадхай пошел проповедовать самым падшим греховным людям на Навадвипе, самым отверженным грешникам. Это настроение Господа Нитянанды. Так прославляется движение Санкиртаны. С самого низу люди приходят, поднимаются на самый верх. О, какое могущество. Это духовная энергия вот эта. Прабхупада сделал то же самое. Он поехал в Америку, жил в Нижнем Нью-Йорке вместе с хиппи. В это время было отброс общества, их называли. Не моются, работу бросают, брака и семьи нет, ни сводную любовь прямо на улице. Это вообще было бедствие для Америки, позор был для Америки. Такое явление, как хиппи социальные. Никто не знал, что с этим делать вообще. И более того, опасно, они вымирают, они же наркоманы все. Они просто вымирают, как молодежь под угрозой. Смотрите, как зараза распространялась, и они не знали средства против этого. Прабхупада проповедовал там, и этих людей возвышал до уровня, до духовного уровня. А потом позже уже стали привлекаться влиятельные люди. Но Прабхупада не делал так. Он сказал, нет, нам не нужно искать деньги. Нам мы не должны думать о больших деньгах, о больших проектах. Он сказал, мы как-нибудь концы концами сведем. Нам нужны искренние люди, принимающие знания Кришны. Все. Прабхупада был таким. Поэтому успех. Он не различал млечка перед ним, или не млечка, или али. Одинаково принимал, как драгоценность каждого человека. Это особое качество Прабхупады. Даже среди трансцендентистов это редко встречается. Большинство трансцендентистов не покидают Вриндаван. Я что там буду делать? Там лещи живут. Они живут в святом месте, они не выходят оттуда. Это угроза. Если вы выходите из святого места, жить в этом месте, вы станете такой же, как все. На вас повлияет эта вся культура. Прабхупада, наоборот, он повлиял на всю культуру мира. Это случай очень необычный в истории. Очень редкий. В нем все признавали могущество мистическое. Вот люди, образованные, так сказать, Запада, они понимали, чувствовали. Да, Джон Лейн даже это сказал. Некоторые ученые говорили ему об этом. Некоторые йоги используют силу голубей, чтобы прилетать в другие места, спросили его, прямо в аэропорту. А почему вы прилетели на нашем Боинге в США? Прабхупада невозмутимо ответил, чтобы не отличаться от других. Самое невероятное чудеса происходили, когда Прабхупада путешествовал по всему миру. Причем они были очень простые, даже ничего вроде сложного, но никто не мог имитировать Прабхупаду. В одном месте он остановился, возможно, это было в Эмиратах. Самолет сделал посадку. Ну, то есть час или два нужно было, час просидеть и лететь дальше. Прабхупада устал, перелет был большой, он пожилой человек, ему 70 лет. Саньяси. Ему нужно омовение делать, а там аэропорт. Он пошел в туалет. Туалет оказался чистым. Белый кафель кругом. Прабхупада снял там одежду, одел ганджу. Ученики рядом тут стоят. Мыло. Стали поливать на него тоже. А тут служитель стоит. В форме, знаете, в галстуке там. В туалет. Одежда там порядок. Остальное. Он глаза сами видит, что такое. Когда человек разделся, тут боится вообще. Прямо присутствует, намыливается, знаете, как блаженство там. Мыло смывается, все. Меняет одежду, одевает чистый, все это складывает. И говорит, спасибо, и уходит. Все. И там лужи кругом. Никто не мог такого сделать. Любого из нас бы в шею бы умерел тогда. Но Прабхупада был другим человеком. Я служитель до конца все пронаблюдал. Прабхупада ушел, только после этого напомнился. И сказал одному ученику, а кто будет все это убирать, простите? Но он сказал это на другом языке, ученик не понял. Ученик счастливо смотрел на этого служителя и думал, он будет убирать Махапрасад. И так счастливо помахал ему рукой, удачи, пришел. Человек ничего не понял вообще. Но Прабхупада сел в самолет, сказал, я сделал омовение, потому что я очень устал. Мне нужно было сделать омовение где-то. Я должен был сделать омовение. Необходимо. Это не было оскорблением, это было необходимостью. Однажды он с какой-то, как пригласили какую-то сделку совершить, он какое-то здание покупали. Это человек, который продавал здание. Ему сказали, что это Прабхупада. Знаете, кто такой Прабхупада? У него мистические силы. Попадете под влияние, и вы проиграете в цене. Вы должны кого-то взять, нейтрализовать его мистическую силу. И он заказал белого мага знакомого. Знакомого белого мага, очень квалифицированно, чтобы он рядом сидел вместе на этой сделке. Противостоял энергии Прабхупады. И вот они встречаются, Прабхупада, с двумя учениками, этот владелец здания с мистиком. О чем-то просто начинает говорить, сначала знакомиться, нам приятные вещи друг другу. И вдруг Прабхупада широко зевает в разгар разговора. Это в доме этого магната. И тот говорит, а наверняка вы устали с дороги, а вы можете в эту комнату пойти отдохнуть, потом продолжим наш разговор. Мы не торопимся, все в порядке. Как дом, то располагается. Пропада ушел в ту комнату, сказал Тамал Кришна Госвами, когда вам говорят, что вы устали, устали они на самом деле. И говорит, через несколько минут, пойди в ту комнату, увидишь, что они спят. Тамал Кришна Госвами очень удивился, как бы они могли спать в такое время вообще. И точно, он пошел в комнату, увидел, что этот магнат спит на одной кровати с этим магом. Он был просто удивлен, как такое могло быть. Спят крепким сном. Пропада сказал, разбуди этого владельца, а мистика не буди, а? Приведи его сюда. Там обычно подошел, тронул за плечо, Пропада хочет вас видеть. Тот встал, даже забыл обо всем, встал и пошел к нему. Этот мистика остался бежать. И Пропада очень хорошо сделал. Такие случаи тоже были. При этом никакого выгоды от этого Пропада лично не имел вообще. Жил в таких же простых условиях. Не менялся от этого. Оно движение становится богатым, развивается под его защитой. И до сих пор ИСККОН — это одна из самых богатых организаций мира. Знаете об этом? Но преданные все бедные. Организация самая, одна из самых богатых. То есть по обороту денег. Не потому, сколько там спрятано. Спрятано нисколько. Нет денег. А вот по обороту одна из самых богатых организаций мира. Сколько получаем, столько сразу и даем. Никто ничего не прячет. Это Пропада научил делать. Если брахману приходит миллион утром, вечером будет ни копейки не останется уже. Вот так. Не копите деньги. Используйте их. Тратьте сразу. Правда, на что-то полезное, на сознание Кришны. Говорит, Пропада, сейчас столько денег, там столько книг распространили в Америке, у нас куча денег на счет пришло. Тратьте их, Пропада. Как тратить? Сделайте праздник, фестиваль. Накормите людей просадом, сделайте бесплатный фестиваль. Но нет никакого праздника, Пропада. Нет сейчас никакого в календаре праздника. Ну, просто придумайте праздник, сделайте. Просто Харе Кришна поете и все. Делайте праздник. Деньги копить не надо. Учение Пропады очень необычное. Бескорыстные люди, они непобедимы. Вы их не подкупите и не остановите никогда. Но они обязательно достигнут своей цели. Вы их не купите ни славой, ни деньгами, ничем. Они дойдут до цели. Бескорыстные люди только. Это бхакти-йога. Пропада этому учил. Вот так действует.